Здравствуйте, это Радио Спутник, самая цитируемая радиостанция в России. И эти полчаса мы будем работать вместе с обозревателем нашей радиостанции Еленой Глещинской. Елена, здравствуй.
Здравствуйте.
И будем рассказывать о новой жизни. Сейчас поймете, о чем речь. О чем? О беременности. Вирусная инфекция при беременности – это безусловный риск. И вирусная инфекция, конечно, вот этого нового типа – это тоже риск. И дело не только в нем, потому что доктора говорят, герпес, любое острое респираторное вирусное заболевание, да, цитомегаловирус, они все нежелательные. Говорят, что эмбрион уязвим, особенно на ранних сроках беременности. И именно поэтому главная задача сейчас – это избежать инфицирования, ну, любого инфицирования
вирусом. Или избежать беременности.
Если не получилось. То есть, а если женщина уже беременная, понимаешь, то нужно избежать инфицирования, в том числе SARS-CoV-2, если я правильно понимаю. А вот, кстати, Лена, лучше избежать беременности? Вот что, есть такой совет, что доктора советуют?
Если мы с тобой вдвоем это обсуждаем, то лучше все-таки избежать беременности. Если это обсуждают муж и жена в семье, то я думаю, что они должны просто оценить все риски.
А может быть, они сейчас слушают, Лен, и благодаря вот тому, что ты расскажешь, они и будут оценивать риски.
Я попыталась найти всевозможные исследования, которые бы говорили о том, что происходит во время беременности и во время родов и с новорожденными, с матерями, которые были заражены коронавирусом. Но сейчас настолько мало данных каких-либо, что с уверенностью сказать, вредно, не вредно. Сейчас все медики говорят о том, что нет никаких данных о том, что коронавирус плохо влияет на беременность, на развитие плода. Но мы ж понимаем, что мало данных, мало прошло времени. Но есть еще какой аспект этого вопроса. Аспект такой, что ученые из Китая недавно опубликовали научную работу, в которой сообщили, что коронавирус может привести к и бесплодию. Он может инфицировать яичники, и матку, и плаценту.
Бесплодию женскому или мужскому?
К женскому бесплоду, да. Женскому. Они считают, что на поверхности клеток присутствует белок, который может быть входными воротами для патогена. То есть это есть такая гипотеза, на которой не проверена, но есть такое. Есть еще одно исследование, которое тоже китайских ученых, которые проверили.
Китайцы вплотную занялись, я смотрю.
Потому что у них уже все хорошо, они могут расслабиться и проводить исследования, я так понимаю. Они провели исследование спермы 38 мужчин, которые болели коронавирусом. И у 6 из них нашли положительный результат наличия в сперме коронавируса. То есть предполагают, что...
Подожди, они уже переболели?
Да, это те, у кого есть
наверное,
антитела.
Да. Должны быть.
То есть предполагают, что возможно заражение половым путем. Ну, огромное количество исследований говорит о том, что невозможно заразиться половым путем, потому что там же этому вирусу негде размножаться, нету таких клеток, которые ему подходят.
Мы с тобой сами не разберемся.
Смотри, получается, что он может и привести к бесплодию, и мужчины тоже каким-то образом...
Ну, в зоне риска как бы находится.
В зоне риска, да. А еще к тому же, еще одно, что я хотела сказать, коротенько, что еще есть такое исследование, что высокий уровень тестостерона – это отягчающий уровень заражения, тяжелого течения этого заболевания. Даже в некоторых странах, там в Италии, например, есть такие протоколы, когда лечат снижением тестостерона.
То есть, аж так. Но да, это видишь, совсем уже какой-то третий.
Если вирус нас так не добьет, то может вообще привести к бесплодию, и вообще население может сократиться из-за того, что не сможет размножаться,
может
даже если захочет.
Директор Ассоциации народонаселения и развития, врач-акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения, эксперт Всемирной организации здравоохранения Любовь Ерофеева сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Любовь Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Вот вы наверняка нам поможете разобраться, потому что Лена меня очень сильно сейчас напугала сразу тремя исследованиями китайских ученых.
Вы шутите.
Любовь Владимировна, если вы слышали, это речь идет о том, что коронавирус может привести к бесплодию женщин, и нашли его в сперме мужчин.
Соответственно, мы делаем вывод, что значит, он может передаваться половым путем. Но наш вывод без мнения врача ничего не значит, поэтому вот мы к вам обращаемся. Да.
Ну, смотрите, значит, можно доверять, конечно, исследованиям, которые проводили китайские коллеги. Вот вы упомянули, что еще некогда было им заниматься, потому потому что они были эпидемией заняты. На самом деле исследования велись и во время эпидемии. Просто анализ результатов, он требует времени. И осознание результатов тоже требует времени. Вот, видимо, еще пока это время не наступило, пока нет консенсуса в акушерском сообществе. Я думаю, что первый же конгресс, который состоится в 2021 году, он нам какую-то информацию более-менее подробную даст. Но я очень рассчитываю на те исследования, которые сейчас идут и пока не имеют публикаций. То есть мы не можем пока основываться слухи или то, что просочилось в прессу. Это не всегда явный результат, не всегда научный.
Ну, приоткройте
результат.
Нам хоть какой-нибудь...
Ну, вот, например, да, вот одна тайна. Вот на протяжении всей этой пандемии одни говорят одно, другие другое. Вот мы пока у доктора не спросим, скажите, Любовь Владимировна, так коронавирус или вирус гриппа, он вообще может передаваться половым путем? Или это все сказки?
Нет, я думаю, что это не сказки. Поскольку для размножения вируса необходимы паранхематозные органы, это значит, он может себе найти пристанище в легких, в печени, в почках, в селезенке, а также и в половых органах. Mm-hmm. Однако у нас пока нет свидетельств о том, как долго он там будет находиться. Понравится ли ему среда половых органов.
А вы сейчас о коронавирусе или о любом гриппе говорите?
Нет, я говорю именно о коронавирусе, потому что первичным источником поражения являются легкие. И у подавляющего большинства пациентов, заболевших, легкие являются таргетным органом, органом атаки. Там вирусу очень хорошо, там кислород, там хорошая кровь артериальная, поэтому ему там вкусно. И то, что у легких есть своя паранхима, вот это вирусу очень нравится. Это с одной стороны. С другой стороны, это входные ворота. Все же наука свидетельствует о том, что передается вирус воздушно-капельным путем. То есть микрочастицы слюны, брызги попадают на наши органы дыхания, проходят через верхние дыхательные пути. Однако, никто не доказал, пока не доказали обратное, что половым путем он не передается, нам нужно быть осторожным. То есть в процессе пандемии необходимо использовать барьерные средства контрацепции. То есть мужской презерватив, либо женский презерватив, если он есть.
Любовь Владимировна, а вот давайте предположим, многие ученые говорят о том, что все равно вирусом переболеют почти все, и нам с ним придется жить долгие-долгие годы, никуда он не денется. Если вот такая ситуация, то может он нас не добьет не через легкие, а тем, что мы не сможем размножаться уже?
Ну вот речь, видимо, вот о бесплодии да. речь идет.
Ну, да. Вероятность бесплодия, на мой взгляд, 50-50. Я пока не верю в эту вероятность, потому что я не верю в повреждающее действие семенных канальцев и маточных труб. Я не помню других свидетельств о том, что другие вирусы повреждали фаллопиевые трубы женщин. Не помню, не встречала я таких данных. Угу. Даже если в процессе, активной фазе вируса он циркулирует по всему организму, он с кровью переносится и в маточные трубы, и в половые органы, но каково его дальнейшее действие? Повреждает он их? Делает ли он их непроходимыми? На мой взгляд, это пока под большим вопросом. Пока таких данных нет, трудно что-либо предполагать.
Ваши вопросы пока что они обнадеживающие, то, что все под вопросом.
Все под вопросом, более обнадеживающие, чем если бы вы сказали точно. Да.
Согласна с вами. Теперь о том, насколько вирус вреден и насколько он зол. Он, конечно, зол, особенно в первую волну эпидемии. последующие волны, он там происходит трансформация, он видоизменяется, поэтому на самом деле очень трудно подобрать вакцину для него, потому что мы вакцину подбираем для первой волны, для тех данных, которые у нас были в феврале и в начале марта. Как он будет видоизменяться к осени, пока трудно сказать. Это все равно, что, помните, такое есть выражение, что генералы воюют с прошлой войной, потому что они знают, как она развивалась, какие были сражения. То есть в перспективе надо быть готовым к тому, что что-то будет видоизменяться. Что вирус станет более злым во вторую, третью волну. На мой взгляд, он утрачивает свое злобное воздействие. Это видно даже потому, что регистрируется практически 50, может быть, 60% малосимптомных заболеваний. То есть некоторые люди себя хорошо чувствуют, им вполне комфортно, у них нет высоких температур, у них нет тяжелых дистресс-синдромов или пневмонита, если правильно его называть, а не пневмония. То есть мне кажется, что все-таки заболевание идет на спад, и каких-то ярких проявлений, тяжелых проявлений мы видим, слава богу, все меньше и меньше. Меньше коек занято там, где пациенты находятся на постоянной ИВЛ или на экстракорпоральной оксигенации.
В общем, вы меня обнадежили. Вот зря меня Елена напугала в начале программы. Спасибо большое, Любовь Владимировна. Любовь Ерофеева, эксперт Всемирной организации здравоохранения, директор Ассоциации народонаселения и развития, врач-акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения. Была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Но я тебе хочу сказать, Лен, для девочек это же всегда время страхов, время сомнений, беременность. Это же нормально, да? А вот теперь еще и новые опасения. То есть мы возвращаемся к тому, о чем мы вначале-то говорили. Но если девушка, женщина уже забеременела, то, собственно, что она теперь? Ей надо понять, как
давай
уберечь ребенка.
Попробуем их тоже обнадежить, потому что сейчас все врачи говорят о том, что нет никаких данных о том, что женщины беременные тяжелее переносят коронавирус. Или даже нет таких данных, что передается через плаценту коронавирус, потому что новорожденные, которые рождались у больных женщин, они были здоровыми. Там есть несколько единичных сообщениях из Китая о таких случаях, когда новорожденные давали положительный результат сразу после родов, но затем этот результат пропадал, так что есть такая надежда, что он просто через плаценту, и малыши рождаются здоровыми. Нашли антитела в грудном молоке кормящих матерей. Что это значит? Это значит, что надо все равно кормить новорожденных молоком матери, которая заражена коронавирусом. Бояться не надо, просто мать должна быть изолирована от малыша, который родился здоровым. Угу. Вот это такая, мне кажется, тоже очень обнадеживающая информация.
Доктора так рекомендуют, да?
Доктора рекомендуют на основании вот таких последних данных, которых тоже единичные случаи, поскольку их таких мало. Давайте послушаем беременную Анастасию Шахиджанову, которая тоже обнадежит и успокоит всех остальных беременных.
Мне кажется, чем больше человек боится, тем больше у него есть вероятность, что с ним что-то произойдет. Неважно, беременный ты или не беременный. Поэтому нет, мы обычно живем. Никаких особых рекомендаций. В плановом режиме. Сначала напугала, а потом отпустила. Все это по СМИ транслируется, а потом, конечно, когда сравниваешь все данные, когда видишь, что там гриппом болеют больше и чаще. И у большинства людей это все проходит бесследно.
Ну и сейчас о том, что ты говорила, доктора обнадеживают. Главный акушер-гинеколог Минздрава России, академик Российской академии наук Лейла Адамян. Вот что рассказала в эфире радио «Спутник».
Как правило, даже у больных с положительным коронавирусным статусом, у беременных с положительным коронавирусным диагнозом, плод рождается здоровым. Не имеется данных о том, что страдают околоплодные воды. Плацента. Нет доказательства о вертикальной передаче инфекции на плод.
И сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Владимир Сурсяков. Владимир, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, во-первых, позвольте вас... вас поблагодарить, как всех медицинских работников. Мы стараемся всегда в нашем эфире поблагодарить за все то, что медики сейчас делают и помогают нам, простым людям, бороться с этой коронавирусной инфекцией. Но вот мы сегодня необычный вопрос такой обсуждаем, и, конечно, у Лены вопросов накопилась тьма.
Да, несмотря на то, что все говорят о том, что нет подтвержденных данных о передаче коронавируса от матери плоду, но мы же знаем, что даже острые респираторные инфекции, грипп, он очень опасен для развития плода на начальных этапах беременности. Как с коронавирусом? Можно ли что-то сказать определенное по этому поводу?
Ну, к сожалению, сейчас невозможно ничего сказать. Беременность подверглись действию коронавируса относительно немного, к счастью. Поэтому все дети, которые были рождены у этих пациентов, они все здоровы. У них ни у кого не было выявлено коронавирусной инфекции. В дальнейшем, как у всех любых людей, детей в том числе, у них возможно заражение, но это, как правило, происходит уже позже, после, опять-таки, контакта, возможно, с больной матерью или с больными другими какими-то людьми. Потому что вирус передает, как уже говорили, контактным, воздушно-капельным путем, никак не вертикальным.
На развитие плода болезнь матери?
Никак не влияет.
Никак не влияет.
Ну, смотрите, в данной ситуации, если мы говорим прямое действие коронавируса, то нет, он никак не влияет на развитие плода. Но мы с вами знаем прекрасно, что вирус вызывает полиорганную недостаточность, в первую очередь за счет механизма блокирования переноса кислорода эритроцитами. Поэтому кислородное голодание, которое может испытывать больная беременная барышня, оно может приводить, естественно, к нарушению питания, нарушению подачи кислорода самому ребенку, самому плоду.
Вы так красиво сказали, Владимир, барышня, что я даже чуть не сбился. Но вот у меня есть вопрос. Вот он касается ведь не только коронавируса. Вот то, о чем вы говорите, да, это касается любого вируса, да, правильно? То есть
абсолютно,
не только коронавируса,
конечно,
надо бояться тогда уж в таком случае. А что мы тогда посоветуем этим женщинам чудесным, барышням? Или сейчас воздержаться от планируемой, от запланированной беременности? Или, в общем-то, не стоит этого делать?
Ну, давайте я в первую очередь свое мнение скажу. Я
и во второе тоже говорите.
Я не люблю слово «планирование беременности». Все-таки это, знаете, больше какое-то официальное какое-то название, бюрократическое немножко так дает. Подготовка к беременности.
Беременность приходит в тот момент.
Я уже думала, вы скажете, что не надо планировать. Хорошо, подготовка.
Подготовка, да. Мы же можем готовиться, мы можем быть готовы принять эту беременность. И неважно, когда эта подготовка происходит. Спортсмены готовятся годами к выступлению. Так же и здесь. У нас нам ничто не мешает здесь готовиться к беременности.
То есть вот сейчас в самоизоляции вполне себе и морально, и физически подготовиться.
Совершенно верно. Угу. Конечно, конечно. А, собственно, переходить к делу можно и чуть позже. Здесь каждый решает для себя сам.
Заодно и проверить партнера в длительной самоизоляции, как будет житься,
конечно,
вместе, да?
Конечно.
Кстати,
конечно,
очень важный фактор.
Какой стресс-тест.
А скажите, а тем, кто уже беременный, есть какие-то рекомендации от вас?
Эти рекомендации от меня никак не отличаются. Что для беременных, что для небеременных. Для мужчин и женщин. Здесь самое главное, что это профилактика. Если вирус поражает эритроциты, если он поражает эндотелий, сосуды, приводит к полиорганной недостаточности, то наша задача как раз улучшить качество нашей крови, повысив гемоглобин и снизит вероятность действия повреждающего действия на вирус.
Вы сейчас говорите, это если барышня заболела, это если она уже инфицирована,
нет,
да?
Нет, это если вообще...
Нет? Нет?
Профилактика. Это профилактика.
Профилактика.
Для того, чтобы она не заболела. Конечно. Здесь в первую очередь это профилактика витаминами. Витамин D, витамин C, фолиевая кислота, витамин B12, железо и прочее, прочее, прочее.
Но это все же то, не нужно необходимо выдумывать, да? Это же подсказывают гинекологи, когда женщина беременна, она же все время сдает анализы и все время ходит на прием. Ну, то есть должна,
а, кстати,
ходить,
вот сейчас не надо бы, да, ходить на прием постоянно?
А мне кажется, надо.
Ну, здесь зависит от конкретной ситуации, смотря что происходит. Если просто так прийти поговорить, я думаю, что не стоит. А если это все-таки по делу, то есть беспокоит что-то, то имеет смысл.
Нет, ну там никто не спрашивает, две недели. Ну,
нет, слушай, понимаете, сейчас может быть лучше воздержаться, чем лишний раз сходить на те же анализы, которые большинство женщин ничего не показывают.
Пусть муж отвезет анализы. Муж или там тот, который стресс-тест сейчас проходит. Владимир, хорошо, скажите, если мы же все-таки мы оптимистично настроены с Еленой. То есть, если все-таки действительно так получилось, что барышня чувствует какое-то недомогание. Понятное дело, что ей, во-первых, надо успокоиться, да, беременных все время надо успокаивать. Да?
В общем, да.
Во-вторых, что следует делать?
В зависимости от тяжести состояние, насколько сильное недомогание. В любом случае, я бы советовал все-таки вызвать врача, проверить опять-таки на тот же коронавирус. Не исключено, что это просто недомогание, связанное с давлением, с погодой, с чем угодно. Или банальным ОРВИ. Но исключить серьезную патологию, безусловно, здесь стоит. Беременные – это всегда определенная такая группа, которая вызывает у врачей особое мнение и особую осторожность. Поэтому лучше здесь внимание и контроль уделить чуть больше.
Владимир, а я вас хочу немножко отвлечься от темы и хочу спросить про мужчин. Я очень за них волнуюсь. Вот есть такие данные, что высокий уровень тестостерона, мужских гормонов, он отягощает риск заражения тяжелого протечения...
течение коронавируса.
Да. Что вы по этому поводу скажете? Можно доверять ли этим исследованиям? Как к этому относиться вообще? К мужчинам и женщинам?
Успокойте Лену уже.
Да.
Мне здесь сложно сказать, я не знаком конкретно с этими исследованиями, но любые исследования стоит подвергать определенной доле сомнений. Здесь важен баланс. Если там тестостерон будет повышен, или эстрогены будут повышены, или еще какие-то вещества будут повышены, и они к чему-то приводят, просто не надо до этого состояния доводить. Здесь все достаточно просто.
Да, Владимир, а мы отвлечемся? Вот Лена отвлеклась, значит, мне тоже можно.
Да.
Мы отвлечемся от того, что вы доктор, акушер-гинеколог. Мы с вами поговорим как с кандидатом медицинских наук. Сегодня такая информация пришла о том, что суточный прирост коронавируса составляет 4,9%. Вот на ваш взгляд, высокий ли это показатель?
Здесь невозможно сказать. Если говорить в метафоре высокий и низкий, то надо с чем-то сравнивать. Uh-huh. Я все-таки склонен к тому, что, как говорится, есть ложь, гнусная ложь и статистика. И в данной ситуации вопрос, как считать? Кого считать? Прирост больных, прирост инфицированных, они поступили в клиники или они лечатся дома? Кто эти люди? Поэтому здесь...
Там 60% бессимптомных.
60% бессимптомных.
Бессимптомных мы, скорее всего, их гораздо больше, потому что подавляющее большинство, скорее всего, просто не фиксируется.
Как вы относитесь к вот этим... Вот и люди, которые бессимптомны, болеют коронавирусом, в том числе и наши беременные барышни, они должны наблюдаться отдельно от здоровых людей?
Они же могут вообще не знать, что они...
Рожать отдельно? Как это все организовать? Потому что же это все-таки инфекционное заболевание, это же не может быть в обычном роддоме.
Это может быть в обычном роддоме, потому что барышни банально могут не знать, что они инфицированы.
Хорошо, если выяснили, а вот и привезли
выяснили,
ее.
Они тогда изолируются.
Привезли ее в обычный роддом, да.
Ага. Да, здесь подавляющее большинство людей не знают, что они инфицированы. Их ничего не беспокоит, у них нет симптомов, легкое недомогание. Хорошо, съел вчера что-нибудь. Как еще узнать?
Владимир, понимаете, а нельзя же у них тесты брать прямо на входе в поликлинику, в роддом? Тоже
что,
это
нельзя?
Прям сразу
это
же?
Это можно делать, но нужно помнить, что тесты, которые проводятся, они имеют низкую чувствительность, низкую специфичность. поэтому их эффективность всего 47%. То есть они 50 на 50, условно говоря, либо покажут, либо не покажут. Поэтому доверяться полностью им нельзя.
В завершение тогда давайте пожелаем всем, кто готовится к этому состоянию, всем барышням, которые готовятся к этому состоянию, и всем барышням, которые уже в этом состоянии, здоровья им и новорожденным. Давайте вот так.
Согласен абсолютно. Я всем желаю здоровья, я всем желаю сил, терпения и желаю, чтобы мы прошли этот сложный период максимально легко и спокойно.
Спасибо вам большое за то, что нашли время сегодня поговорить с нами. Врач-акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Владимир Сурсяков был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Ой, о таких сложных проблемах мы беседовали сегодня вместе с обозревателем «Радио Спутник», моей коллегой Еленой Глещинской. Елена, спасибо.
Спасибо.